Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разбирать Псалом 118. Он составляет целую кафизму, 17-ю. Это самый длинный псалом Псалтыри, об этом мы напоминаем. И у нас еще впереди несколько уроков. В течение урока мы разбираем одно осьмистишье. Почему мы разбираем 8 стихов? Мы тоже об этом говорили, что псалом алфавитный, по 22 буквам древнего алфавита он составлен, и на каждую букву 8 стихов, объединенные каким-то названием этой старинной буквы еврейского алфавита и также некой общей идеей, как раскрывают в толковании наши толковники. Мы сегодня разбираем 17-е восьмистишие или седме на 10-е осьмистишие. Это восьмистишие охватывает стихи со 129-го по 136-й. И заголовок к нему буквенный «Пе» — «Уста». Что же мы понимать должны под «устами»? Уста — это орган говорения, орган речи. Уста показывают, что мы думаем, и изрекаем то, что мы думаем. Но не только о человеческих устах идет здесь речь. В первую очередь имеются здесь в виду уста Божии, которые изрекают нам, людям, повеления и заповеди. Итак, уста, пе, уста Божии. А также имеется в виду здесь и уста человеческие, уста людей богобоязненных, исповедников, которые показывают полную покорность свою Господу и молят Его научить чему? Научить вот этим заповедям и повелениям. Мы уже сказали, что главное ключевое слово этого псалма — закон Божий. Он называется разными словами — повеление, откровение, сведение, заповеди, словеса. И вот люди богобоязненные с сокрушением, с исповедью, с покаянием в грехах молят Господа, чтобы Он научил заповедям, вот этим изреченным заповедям, потому что мы должны еще их понять, не только услышать, но и понять, и силы получить от Божьей благодати, чтобы выполнить все, что изречено устами Его. При этом вот мы должны, если случится отступить, мы не можем же все время держаться в своей духовной жизни на самом высоком уровне, и мы все время должны изъявлять сокрушение и раскаяние. Вот в этом восьмистише это ярко проявляется. Он даже заканчивается, вот заключительный его стих, 136-й, тем, что человек плачет, что очи его изводят исходящая водная, то есть человек в раскаянии, в слезах плачет и о своих грехах, а также и о всех, кто не может научиться исполнению заповедей Божьих. Все это вот и составляет предмет настоящего восьмистишия, все эти рассуждения в разных оттенках и выражениях. Итак, мы переходим к рассмотрению 17-го осьмистишья 118-го псалма, 129-й стих, «Рцы, как о фита». «Дивно сведение твоя, сего ради испытай я, душа моя». «Дивно сведение твоя». Ну вот слово «сведение» — это одно из слов, которое называет закон Божий. «Дивны откровения твои». Сведения, заповеди твои, они чудесны, закон твой дивен, удивителен. И вторая часть стиха «Сего ради, поэтому испытая, испытала их». Слово «я» здесь имеет значение местоимения «их». «Испытала их, эти дивные сведения твои, душа моя». Испытать — это значит углубиться, познавать, размышлять в них. Мы знаем, что вот этот глагол «испытать» в ряду с глаголами «научить», «научиться», «поучиться», «ходить в заповедях». Он тоже, этот глагол многообразно показывает все время на одно и то же, на переустроение внутреннее такое, чтобы мы понимали эти заповеди, пытали их и ходили в них, знали бы их. Но не таким вот голым знанием, как учат рационально, а внутреннее бы свое сердце формировали, и тогда бы сердце давало нашим устам слова, которыми бы мы восхваляли Господа. «Дивны сведения твоя, они научают всякой добродетели и прогоняют всякий вид зла». Слово «сведение» имеет два значения – «сведение» или «свидетельство». Первое значение – это промысл Божий. Сведения обнимают все божественное откровение о Боге Всесовершеннейшем, о свойствах, о делах Его, о творении Его. Более всего об устроении нашего спасения, оно дивное в Иисусе Христе, о вере в Господа и о том, что этой верой и пророки в Ветхом Завете ждали пришествия Господа по плоти и внутренне Его, конечно, созерцали. И таким образом слово «сведение» имеет первое значение – это промысл Божий, все его составляющие. Второе значение слова «сведение», которое вот здесь как раз употребляется в псалме, нами разбираемом, «Дивно сведение твоя». Сведение в этом псалме – это заповеди, закон, правила нам установленные, причем правила жизни, не правила смерти, а правила жизни, как жить. Об этом говорит все Святое Писание. Оно приготовляет не мудрецов, а святых людей. Не о голом знании идет речь, вот испытании законов, а именно о том, чтобы мы приобщались к святости. Это очень важно. Еще раз обратим внимание на слово «дивные сведения». Здесь драгоценно каждое слово в псалмах всегда. Слово «дивные». Когда мы чему-то радуемся и видим, как прекрасно какая-то вещь устроена, то мы говорим «дивно хорошо, глаз не оторвать». И все действия промысла Божьего, все действия сведений Божьих – это диво, диво воплощения, диво распятия, диво воскресения, диво сошествия Святаго Духа. На каждой черте Божьего промысла впечатляется диво. Что это такое, что Сыну Божию и Богу надлежало прийти, воплотиться и пострадать? Диво. Что это такое распятие, искупление? Что без веры, как хорошо ни живи, к Богу не приблизиться. Диво. Что это такое, что, несмотря на такую жертву, надлежало Господу по воскресенье вознестись на небо и вместо себя прислать иного утешителя? Почему он ушел? Почему пришел утешитель? Вот мы празднуем эти праздники Вознесения и Троицы, но разве мы до конца понимаем, в чем здесь дело? Это диво, это тайна, это чудо Божие. И эти все дивности, они и в строе жизни христиан. Дивны заповеди христианам. Ударят в ланиту неслыханные, подставь другую. Хочет кто взять у тебя верхнюю одежду, отдай и исподнюю. Врага люби, злодею благотвори, обидчику спускай всякую обиду. И много таких дивных заповедей дано христианам. Эти заповеди с трудом понимают внешние люди. Как тут не воскликнуть? «Дивно дела Твоя, Господи! Дивно сведения Твоя, Господи!» И вот сейчас мы переходим ко второй части стиха 129-го. Мы разбираем 118-й псалом и разбираем 17-е сместишье. Вторая часть стиха. «Сего ради испытая душа моя». Поэтому-то испытала их, вот эти все дивные заповеди, душа моя, испытать. Сознание вот этого дива заповедей, дивности сведений вызывает любовь и желание углубляться и испытывать их, исследовать их, усиленно ими заниматься. Такое испытание возгревает ревность жить по ним. Вот что значит «испытая», «испытала эти заповеди душа моя». Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Писание не знает научного исследования в виде голого знания, а в нем, в этом Писании, речь все о жизни и об устроении ее». Следующий стих замечателен, потому что этот стих очень был известен в XIX веке. Этот стих находится в учебниках по церковно-славянскому языку как эпиграф, потому что через язык, через слово формируется православная картина мира. Прочитаем этот 130-й стих. «Явление словес твоих просвещает и вразумляет младенцы». Явление словес твоих, то есть уяснение, уточнение твоих слов, данных в Писаниях, просвещает, научает. Мы знаем, что есть такое министерство просвещения – и вразумляет младенцы, то есть младенцев. И понятно, что если этот стих находился в учебниках по церковнославянскому, то мы должны понимать, что слово «младенец» здесь имеет значение «юный человек», «ученик», что даже малосмысленные дети словеса Божии понимают, научаются им. Но здесь есть и другое значение у слова «младенец». «Младенцы» — это простые сердцем или прямые сердцем, неученые люди. Надо сказать, что среди таких младенцев, которые просты сердцем, были и славяне, простая чать, их даже так и называли. И святитель Дмитрий Ростовский говорит, младенцы — это люди, обновленные словами, словами и благодатью евангельскую, вразумленные верой во Христа. Среди них вот была и простая чать, и она продолжает быть во Христе. Это славяне. Явление словес твоих. Здесь также обратим внимание на каждое слово «явление». Что значит «явление»? «Явление» — это выход. Вот у нас есть праздник Богоявления, когда Господь явился народу, показался. Итак, «явление» — это выход. Царь, когда находится в покое, то его никто не видит, а выйдет на балкон, явится, то всякий его и увидит. «Так и сведения Божии в уме невидимы», — пишет святитель Феофан Затворник, «а выйдут из уст». Это сместишье идет под словом «пе» — «уста», то оно становится явным. Итак, словеса, исходящие из уст твоих, Господи, как бы говорит пророк, просвещают и умудряют младенцев. Теперь обращаем внимание на слово «просвещает и вразумляет младенцы». Явление словес твоих просвещает. Здесь корень «свет». Когда всходит солнце, то оно освещает все предметы, и тогда путнику очень легко идти. Он видит все, все дороги, все тропинки, видит, что какая-то из них идет в болото, он туда уже не поворачивает. Весело и небоязненно тогда идти человеку. Так и Слово Божие, исходя из уст Божьих, освещает все пути богоугодной жизни, и человек, который ревнует об этих путях, ясно видит, куда идти, идет смело, не боится оступиться. У такого человека, как пишет святитель Феофан Затворник, блеск в очах и светлость лица, они свидетельствуют, что за ним есть душа, просвещенная, освещенная, поэтому и очи, и глаза светятся, и лицо светится, потому что душа его просвещена словом уст Божьих. Просвещение, вот мы все говорим о том, что у нас должно продолжать развиваться наше православное просвещение, это нужная сторона для делателя. В делах нашего просвещения православного все должно быть по чину, благообразно и плодотворно. И наше просвещение — это не мертвое просвещение, это не внешнее образование, как какой-нибудь Минпрос, Миннаробраз. Это не схоластические школы, а это действительно формирование внутреннего человека и души его. 131 стих. Мы разбираем 17-е сместишье. «Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповедей твоих желах». После этого стиха 131 мы видим слово «слава», и начинается третья статья. Таким образом, две трети псалма мы с вами уже разобрали. «Уста моя отверзох» — первая часть стиха. «Я открыл, отверз в молитве уста моя, уста мои, и привлекох дух». «И привлек в себя дух». Здесь «дух» с большой буквы пишется в переложениях на русский язык этой части. «И я привлек». Мы знаем, что суффикс «х» показывает на первое лицо. «Я привлек дух». «Яко заповедей твоих желах». «Яко» — многозначное слово. Здесь надо сказать «ибо заповедей твоих я возжелал». И действительно, сердечное усердие, сердечное желание привлекает благодать Духа, как пишет святой Феодорит. Это выражение относится к внутреннему человеку. «Какие я раскрыл уста?» Ведь мы говорим, что это осместишье идет под буквой «пе» — «уста». Но мы же говорили об устах Божиих, что Господь нам устами дал заповеди Своя. Мы же знаем, что так говорить о Боге, который не имеет образа, который существо духовное, нельзя. Это чистая метафора, это образ только. И здесь тоже уста я свои отверзох, тоже не имеется в виду, что я какой-то рот раскрыл, открыл уста свои. В еврейском языке даже так нелепо переложено: «уста свои разверзаю и глотаю слова Торы». Ну, вы видите, какая разница между славянским и вот этим нелепым, можно сказать, стилистически нелепым и фактически неточным переводом. Здесь имеется в виду уста духовные, уста, которые есть уста души, это, собственно говоря, сердце. Все толковники поэтому останавливаются не на букве, не на слове «уста», а видят в этих словах «уста мои отверзох» более глубокий смысл. Это раскрытие ума и сердца, отверзение уст. Это выражение жажды духа человеческого, который приять желает духа святаго, духа с большой буквы, духа благодати. «Уста», пишет святитель Афанасий Великий, «это сердечное усердие». Мы сами с вами знаем, сколько раз и пророк Давид призывает духа на помощь себе в 50-м псалме. «Духом владычным утверди мя, духа твоего святаго не отыми от меня, дух прав во обнови во утробе моей». Это вот все разные стихи псалма 50-го. И надо сказать, что Господь и человек здесь действуют вместе, потому что дух Господень входит только тому, кто призывает духа. И в 80-м псалме, в стихе 11-м мы читаем: «Расшири уста твоя, и исполню я». «Расшири уста твоя, и я наполню их духом». Конечно, здесь имеется в виду, опять же, уста души. Не уста телесные, а уста души. И тоже так удивительно, что в еврейском, с еврейского на русский перевели очень также стилистически неточно: «Раскрой рот шире, и я его наполню». Буквально так вот переведено. Здесь надо уразуметь, что такое уста. Это сердце или устремление внутреннего человека, потому что человек всегда духовной жаждою томим. Какая-то неполнота у человека в этой жизни. И внутренний человек всегда жаждет высшего духа. Сердце, отверзшееся верою, жаждет напитаться небесной истиною. И такую истину он пишет на скрижалях сердца, и дух записывает эту истину в сердце человека, как мы читаем у апостола во втором послании к Коринфянам, в главе 3 стих 3. И вот ищет пророк духа, привлекает этого духа, и привлекох дух, чтобы напитаться, отверз уста, как младенец, ища, толкая, как вот млекопитательный такой еще человек, совсем маленький, который питается молоком матери. И те, кто духом Божиим водятся, те и есть младенцы, или дети, или сыновья Божии, о чем мы тоже читаем в апостоле. 132 стих, начинается третья статья, последняя треть этого величественного, грандиозного, учительного псалма «Рцы, люди, веди». Это 132-й, и статья глаголи, статья третья, то есть третья часть этого псалма. «Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое». Вот пророк уже возлюбил заповеди, привлек духа благодати, привлекох дух. Казалось бы, чего еще желать, о чем просить, а он почему-то вопиет: «Призри на мя и помилуй мя». Почему? Да потому что в духовной жизни нельзя ни на минуту предаваться беспечности. Только чуть-чуть зазевался, и уже отовсюду препоны, враги подкрадутся, сокрушат. Только покров Божий дает безопасность, только постоянная молитва, только такой постоянный вопль: «Призри на мя и помилуй мя». Сколько мы раз в ектениях своих на службе поем: «Господи, помилуй». И не по одному, и не по два, и не по три раза, а до 40 раз возглашаем, даже до 50. И вторая часть. «По суду любящих имя Твое», вторая часть стиха. «Суд любящих имя Твое». Здесь тоже говорится о взаимности человека и Бога, потому что Господь обещал, мы читаем это в притчах, еще в Ветхом Завете, в главе 8 стих 17, «Аз любящий имя люблю». Любовь, теплота Бога к человеку и человека к Богу возгнетают горение духа внутри человека. И вот этот дух горит внутри человека, и тогда человек надеется, что по суду любящих имя Твое Господь и окутает покровом, светом любящего его человека. Облако света над таким человеком скрывает его от врагов, от богоборцев, от еретиков, от всякой вот непогоды такой земной, духовной. И душа радостно живет, как бы в несокрушимой крепости. Вот о чем говорит этот стих. И афонские монахи тоже так толкуют. «Всякий человек, находясь в скорбях и искушениях, постоянно нуждается в презрении Божьем, презрении, в милости Его и в явлении благодати. Но это только тем, кто любит Его, любящим имя Его святое, тем, кто имени Его Господу молится в кротости и смирении сердца. И сам Господь говорит, на кого воззрю? Токма на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих». Это у Исаии мы читаем, в главе 66. Итак, этот стих тоже о любви, о взаимности. «Рцы люди глаголи», мы читаем уже 5 стих, это 8-стишья 17-го, который мы разбираем. «Стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». И этот стих мы знаем в других молитвах, потому что вот этот стих вставлен в молитвы ко святому причащению. Конечно же, стопы мои направи, здесь имеется в виду стопы духовные, умственные, здесь члены тела имеются в виду, а не конкретно нога или стопы ее. Стопы — это помыслы верного человека, который усердно молится. Ну, а по-церковнославянски ударение здесь «стопы моя направи», «направь по слову твоему», то есть «по заповеди твоей». И, кроме того, сам Бог начинает и сам укрепляет стремление наше к добру. Ведь надо сказать, что вот Соломон еще в притчах тоже написал, интересно, «уготовляется хотение от Господа». То есть сам Господь, только если в душе человека заводится желание, он уже его предвстречает, и усиливает это желание, хотение от Господа. И Он же нам говорит, «Без меня не можете творить и ничего же» в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. То есть все наше стремление к добру только под Божьим руководством, и сам Господь желает, и наше желание укрепляет. Почему опять здесь молитвенный вопль? «Направи, стопы моя, по словеси твоему», потому что грех не отстает. Грех — это насилие над человеком, и грех насильничает. Как стая комаров вьется вокруг головы шествующего, жужжа, покушаюсь уязвить его. Это помыслы, соблазны, влечения. И здесь, конечно, не приди помощь свыше. Долго ли до падения? Поэтому пророк искренне молится, «Стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». Боится такой человек, чтобы не сделать неверного шага. Следующий стих, мы переходим к 134 стиху. «Рцы люди добро, избави мя от клеветы человеческие и сохраню заповеди твоя». Псалом огромный, 176 стихов, а это 134. И, конечно, не первый раз уже говорится здесь о клевете. Много повторов в этом псалме. Он действительно учительный, чтобы каждый раз нам эту мысль, которая Давиду дорога, вложить в голову. И снова вот здесь говорится об этой клевете. «Избави меня от клеветы человеческой». Нет ничего болезненнее и тягостнее клеветы, как мы уже говорили. И в предшествующих стихах, например, в 118-м, «Ибо седоша князи и намя клеветаху». Клеветали на меня все, кто хоть как-то в этом мире правит, или князи, слово имеет в виду, кто выше меня по социальному положению. И просит Давид, «Избавь меня от клеветы человеческие». Сам Владыка Христос тоже был оклеветан и смерти предан, и наши новомученики святые, сколько тоже они подвергались клевете, сколько было ложных дел, наветов на наших святых, новых святых новомучеников российских. И Господа как оклеветовали не только тогда, когда его распяли, но еретики и прочие зловерные по сей день оклеветывают воплощение Христа истинного Бога. До сих пор на Христа клевещут. Но сам Владыка Христос назвал достойными удивления и блаженства тех, кого поносят и злословят. То есть клевета приводит к блаженству человека, который оказывается оклеветанным, Господь за него вступает. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11, блаженство. «Блажени есть те, да поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, мене ради». Просьба обратить внимание на то, что разная клевета бывает. Могут и просто наговорить на человека. Но вот когда ради Христа, мене ради, ради Бога лгут, вот, конечно, Господь таких заступает в первую очередь, и они у Него блаженны. И пророк в этом стихе, избавими от клеветы человеческие, молится об избавлении от пагубного воздействия клеветы на душу. Потому что вот во второй части стиха «И сохраню заповеди твоя» клевета может сбить ног и возобладать над человеком. И чтобы она вот не сжала сердце, чтобы она не поразила, не охладила его к добру, чтобы человек мог сохранить заповеди Божьи, то и просит, обращается всякий христианин и словами пророческими к Богу, потому что Бог силен заградить уста клевете, да еще и утешает нас, что блаженни есть те, да поносят вам, клевещут. 135 стих. Это уже 7 стих разбираемого осьмистишия. «Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим». «Лице свое Твое, Господи, просвети на раба Твоего». Посмотрите, опять Давид себя называет рабом. А ведь мы псалтырь читаем и усвояем ее себе, и мы все рабы Божии. Он еще раз подчеркивает, чтобы мы не забывали своего послушания Господу. Раба в том смысле, что мы робята, дети, чада, сыновья, младенцы Божии. Мы уже говорили, что слово «раб» по этимологии своей значит «робкий», «робенок», «младенец». Мы знаем, что вторая часть «И научи меня оправданием Твоим» уже несколько раз нам встречалась. «Научи меня, Господи, повелением Твоим, уставом Твоим». А первое «Лице Твое просвети на раба Твоего», да тоже мы ее слышали в других псалмах. «Яви светлым лицо Твое рабу Твоему», «Сиянием лица Твоего озари раба Твоего». Так поэтично сделан один из замечательных переводов на русский язык. Мы слышали эту фразу, где, например, в 66-м псалме «Просвети лице Твое на нас, Господи». Эту мысль уже слышали у пророка Давида. Конечно, что ж такое лице Господне? Ведь божество бестелесно, просто и несложно. Нет у него уст, нет у него лица, нет у него руки, а мы говорим «десница Божия». Божественное Писание выражается о Господе телесным образом. Это, конечно, не очень точно и грубовато по применению в словах к природе человеческой. Мы здесь должны духовно и переносно так понимать, что явление лица Божия, светлое явление лица Божия, это прекращение печальных обстоятельств и подаяние благ. Когда какие-то наши скорби превращаются и изменяются, переменяются во благо, мы полагаем, что Господь просветил свое лицо на нас, то есть светло на нас взглянул. По лицу ведь угадывают, в каком расположении тот, кого встречают, к тому, кто встречает, в добром или недобром, благоволительном или неблаговолительном. Мрачное лицо, мы знаем, означает неблаговоление, а светлое – благоволение. Отношение любовное, а здесь, конечно, вот высшее значение – это покровительственное отношение к нам Господа, защитительное отношение к нам. Лице Божие невидимо, и вообще мы говорим, что это просто такая форма выражения, но оно созерцается умом. Бог везде есть и все содержит, Он содержит и дух человека, и вот это содержание отражается на духе самого человека. И такой человек взаимно светлым лицом воззревает на светлое лицо Божие. Это и есть самое спасительное состояние духа, когда человек чувствует светлое лице Божие и сам ходит со светлым лицом. И Давид во многих других псалмах тоже просит дарования, чтобы ему всегда предзреть Господа, выну предзреть Господа, в 15-м псалме в частности. Но кто же вот так светел из нас? Кто чист? Кто так дышит любовью к Господу и чист перед Ним, вот поэтому-то Давид и молится: «Научи мя оправданием Твоим», то есть «сделай меня чистым, сделай меня безукоризненным, чтобы я мог предстать пред лицо самого Бога в день Господень, в день страшного суда». Эта мысль о суде, она идет во всем этом псалме. Она уже нам несколько раз встречалась. Чего мы всего больше боимся? Где мы должны показать, что мы испытали, научились заповедям Божьим? Где? На суде. 136 стих. «Исходища водна я из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего». Исходища водна я, источники вод, потоки слез, из ведости извели очи мои, понеже, поскольку не сохраних я, не сохранил закона Твоего. И вот эти исходища водны, как пишут афонские монахи, от томления сердца, сердце сокрушается. И вот эти исходища водна, потоки слез, это духовное омовение. Поплакавший обновляется. Это слезы или вода из очей кающегося. И к чему приводят эти слезы? Это слезы благодатные, это слезы любви. Эти слезы источал и Адам за преступление закона Божия, когда изгнан был из рая. И Давид, мы знаем, плакался очень сильно, когда был обличен пророком Нафаном. Мы знаем, что и горько плакал Петр, увидев обличающий взгляд Господа, когда он отступил от него. Евангелие от Луки, глава 22, стих 62. Почему же так они плакали? Почему и мы плачем, когда чем-то обидим и оскорбим Бога? Потому что любовь, всегда видящее лицо Господа, не может не видеть, как омрачается оно от наших оскорблений, и не может не проливать слез. И дадаст нам Господь слезы покаяния и очищения. Ведь мы путники в этой жизни. Мы заняты трудами, не только духовными, мы заняты земными работами. И мы знаем, что человек, который или идет в пути, или занят работой, поневоле запылится, загрязнит одежду свою, и поэтому ему бывает иногда надо и как можно чаще умыться, и одежду переменить. И идущий путем жизни духовной при всех трудах доброделания все равно нередко погрешает, вольно или невольно. Мы так и молимся: прости нам, Господи, прегрешения вольные и невольные. Поэтому нужны слезы сокрушения, как духовное омовение. Поплакавший, как мы уже сказали, обновляется. Обновление впечатляется на исповеди разрешением грехов, и опять чист человек. Вот на этом мы и завершаем свой сегодняшний урок по Псалму 118. «Храни всех Господь». Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разбирать величественный Псалом 118. 118-й Псалом. Он составляет 17-ю кафизму или 7-ю на 10 кафизму. Мы разбираем его по осьмистишьям, потому что этот псалом разделен на 22 осьмистишья в языке источники. Он был составлен царем Давидом как учительный псалом, видимо, для своего сына Соломона. И этот псалом научает нас, как правильно ходить путями Божьими. Так он и начинается: «Блаженни непорочные в пути, ходящие в законе Господне». Как научиться исполнению заповедей Божьих, закону Божию. Сегодня мы разбираем с вами осьмистишие очередное. Мы уже сказали, что их 22 по числу букв древнееврейского алфавита. И сегодня мы разбираем восьмино-десятое осьмистишие, то есть 18-е восьмистишие. И это восьмистишие охватывает стихи со 137 по 144, по церковнославянски 137, если кто ищет по псалтыри, «Рцы, люди, земля», 137 стих начинает это восьмистишие. Мы уже сказали, что каждая буква имеет свое имя. В древности она имела имя, вот и в древнефиникийском алфавите, от которого все остальные алфавиты мира пошли. И это имя буквы, вот 18-й буквы, цаде. Цаде. Кстати, начертание самой буквы Цаде вошло как буква Ци в церковно-славянскую азбуку. Именно из древнееврейского алфавита взято было начертание этой буквы святыми братьями Кириллом и Мефодием. Это имя буквы обозначает «Бог-сторона». «Бог-сторона» – вот его значение. А святитель Дмитрий Ростовский называет это «сместившие суды Божии». Но здесь он, конечно, скорее следует не имени буквы, а содержанию самого «сместившие суды Божии». Как и весь псалом, так и это «сместившие». Все о заповедях Божьих, о рассмотрении с различных сторон, с различных боков, цаде, бок, сторона, заповедей Господних. Святитель Феофан Затворник представляет заповеди как бы в некой середине, куда мы должны стремиться, и которые мы должны рассмотреть и научиться им, испытать их, эти глаголы всегда, со словом «заповеди», «словеса», «сведения», словами, обозначающие закон Божий, находятся. И вот он представляет эти заповеди, которым мы должны следовать и которые мы должны испытать в середине, святитель Феофан Затворник. А подходить к ним можно с разных сторон. Он условно так говорит: с востока, с запада, с севера и юга. Это его метафоры, это его образы такие. Вот он говорит, рассматривая по два стиха, их всего ведь восемь, а как раз четыре стороны света, по два стиха рассматривая, дважды четыре – восемь, он так говорит, что с востока к заповедям станет вера или уверенность, что заповеди Божии – суть правда и истина непреложная. Вот первые два стиха. Он им дает место Востока. Начало всему – вера или уверенность. Потому что когда ты знаешь, что заповеди Божии – это истина непреложная, правда, тогда ты им легко исследуешь и полагаешься на Господа во всем. Это стихи 137 и 138. «Праведен еси, Господи, и праве суди твои, заповедал еси правду сведения твоя и истину зело». Видите, здесь даже корень-то все время «правда», «праведен», «правы», «истина». Запада Феофан Затворник, святитель, говорит, что заповедям Божьим, чтобы их хорошо понять, исходит ревность, потому что ревность, она есть следствие вот этой веры, уверенности, потому что если мы знаем, что Господни слова и Господень закон – истина и правда, тогда возникает ревность и любовь к ним, чтобы исполнять эти заповеди. И действительно, вот следующие два стиха, 139-й, «Истаила меня есть ревность твоя», то есть «истомила меня ревность к заповедям твоим». Так хочется, чтобы все их знали. И за что это следующий стих? «Разжено слово твое зело, и раб твой возлюби е». То есть ревность, любовь к заповедям Божьим, причем очень сильная любовь, потому что слово Господне разжено, чистое, очищенное слово. Но об этом мы будем подробнее говорить. С севера, как говорит Феофан Затворник, цаде, бок, сторона, мы разбираем осьмистишья, с северной стороны уже смирение с надеждой в отношении заповедь, смирение и надежда. 141-142 стих охватывает эта мысль пророка Давида. «Юнейший аз есмь и уничижен». Юнейший, конечно, он здесь имеет в виду не столько свой возраст, потому что он его составлял, когда у него уже был сын, когда он уже был величественный царь, когда он уже совершенно не был унижен или уничижен. Он имеет в виду здесь воспоминания той своей молодости униженной. Ну, а унижение, ведь этот псалом не только о себе составлял Давид, но и каждому из нас усваивается. Каждый из нас может быть в унижении до конца своих дней, если так Господу угодно смирять нас. И так вот северная сторона смирения с надеждой. И надежда в следующем стихе 142-м. «Правда твоя, правда век, и закон твой истина». Надежда, что правда Господня всегда скажется, несмотря на наше унижение и несмотря на наше скорбное состояние. Закон Господень истинный, и суд его будет праведный в конце концов. И поэтому последняя сторона, цаде, сторона, мы разбираем осьмистишья, 18-е. «С юга – это терпение всего, чтобы не поколебалась вера в заповедях, терпение всех скорбей». 143-й, 144-й стих. 143-й. «Скорби и нужди обретоша мя». То есть мы всегда действительно в этом мире находимся в скорби, в болезнях, в нужде. «Они нашли меня обретоша мя». И в 144-м утешительный такой стих заканчивает это «Осместишь я вразумимя и жив буду». О жизни вечной говорит здесь пророк Давид, когда уже человек преодолевает весь этот скорбный жизненный путь, все это житейское море этой жизни, и жив буду к жизни вечной. Начинаем последовательно разбирать теперь стихи 18-го осместишья. 137-й стих. «Праведен еси, Господи, и прави суди твои». Мы уже сказали, что по грамматике очень простой псалом, и, казалось бы, очень простой по смыслу, но он дает материал для глубокого размышления. «Праведен еси, Господи, еси» — это второе лицо, «ты» — местоимение мы здесь вместо вспомогательного глагола, которого нет в русском языке, поставим. «Ты праведен, Господи, и прави суди твои». По-русски мы скажем через «ы» — «правы суды твои справедливы». Все Господь устрояет справедливо, и обещания свои подтверждает делами. А суды Божии еще называет пророк судьбы, то, что он нам присуждает, то и становится нашей судьбой. Это вообще все, что совершается во Вселенной, потому что все совершается вследствие суда и определений Божиих. Все происходит по воле Божией. И волос нашей головы не падает без его воли, но одно совершается по его воле, а другое – по попущению. Когда мы грешны, Господь попускает владеть нами каким-то скорбям и бедам. И в этом убеждении, что все в руке Божией, основа прочности нравственной жизни, глубокий внутренний мир, твердость при неприятностях и мужество. Эти слова многие говорили, вот из истории христианства известно, что, например, благочестивый император Маврикий, когда на глазах его убили жену и каждого из детей, то он сказал вот эти слова: «Правы суды твои, Господи», потому что он твердо верит в благое определение Божие. «Праведен Господь, и каждому по делам его воздаст». Обратим внимание на слово «праведен» и на другие слова с этим корнем: «Правы суды твои». Вообще в этом восьмистишье всего встречается как раз 8 раз слова с корнем «прав». «Прав» — это значит «прям», «прост». Мы даже можем посмотреть в этимологические словари. «Прост», «прямой», говорит Павел Яковлевич Черных. В современном польском «прост» — это «прямо стоящий», то есть «прямой», «простой» — это слова-синонимы. «Прям», как его этимологи рассматривают, они говорят, что это трудное слово, но, видимо, указывает на какое-то пространство и на движение вперед, «премо», «прямо», в то, что впереди. И слово «прав», которое вот здесь много раз встречается, 8 раз встречается, оно синоним «прямой», «простой» и «правый», «праведный». Это значит «прямой», «невиновный», «добрый», «честный», «порядочный» и даже «выдающийся». Вот какие замечательные значения у слова «праведен», которое здесь многократно встречается. «Прямые указания заповедей твоих, Господи, и ничто не правое, не прямое не может получить у тебя одобрения». Как вот между двумя точками можно выстроить самый прямой путь, не кривой, не изогнутый, он будет самым коротким, то таковы и суды Божии, и заповеди Божии, пути заповедей Божиих, а не вернейший и ближайший путь, как прямая линия между двумя точками. И вот здесь Давид подчеркивает свою уверенность в их правоте. Мы уже сказали, вера составляет содержание первых 2 стихов этого восьмистишья. Это такое воззрение, вот уверенность в правоте Божией, что сам человек, как ни напрягайся, не сможет построить никакую истинную и праведную систему без Бога. Все, что человек пытается во Вселенной сделать своим мудрованием, все это безобразие одно. И только уверенность в том, что прав Господь и правы его суды, вот это воззрение дает человеку уверенность и прочность в этом мире. Сколько фантазий, сколько распутий водится у людей от раздвоения зрения, от неправильных страстей, влечений. Так как же выйти на вернейший и правильный путь? Как положиться на волю Божью? «Как на море, — пишет святитель Феофан Затворник, — скрывается много подводных камней, и провести в бухту безопасно корабль может только искусный и многоопытный лоцман, так и в море житейском, в море жизни указать путь прямой и безопасный может кто только всевидящий, всеведущий и всеправедный Бог, и только от веры в Него может истекать уверенность в правоте путей, которые мы избираем». Когда ты видишь их так, как указал их сам Господь. Второй стих, 138. «Заповедал еси правду, сведение твоя, и истину зело». «Заповедал еси», «ты заповедал». Глагол остается тот же, а вместо связки «еси» мы употребляем местоимение второго лица. «Ты заповедал, Господи, правду». «Сведения твоя», то есть в откровениях, в сведениях твоих, в законе твоем Божьем, ты заповедал совершенную правду. И вторая часть стиха «и истину зело». Мы можем ее всю развернуть в соответствии с первой частью. То есть «и истину ты заповедал нам тоже в сведениях своих зело». Это слово стоит в конце данного стиха, и оно является особо ударным, потому что слово «зело» это значит «высшей степени, истина твоя совершеннейшая». Так надо понимать. Надо сказать, что 118-й псалом вообще очень много раз использует слово «зело», «очень», потому что здесь говорится о недосягаемых высотах истины и правды Божией. То есть ты полноту истины заповедал Господи. В своих сведениях Господь изложил повеления весьма праведные и истинные. Закон воздает каждому должное и добродетелю, и грешнику. Правду заповедал Господь. И ее, эту правду, нам возгласили кто? Пророки, апостолы. Они этот закон говорили, в них истина, и лжи в них нет. Поэтому-то и в символе веры мы исповедуем, что мы веруем в Духа Святаго Господа, глаголовшего пророки, который говорил через пророков. Все это истинные слова Божии, заповеданные нам. Слово «сведение». «Сведение» — это заповеди, они непреложны, они правы и истинны, как непреложно праведен сам Господь Бог. И надо сказать, что не только потому, что Господь изрек правду, но эта правда очень соответствует нашему естеству. Как пишет святитель Феофан Затворник. «Все эти заповеди истинны, потому что они соответствуют естеству нашему и разнообразным обстоятельствам и положениям нашей жизни». То есть Господь все предусмотрел в этих заповедях для того, как бы мы жили праведно. На тех, кто исполняет, Он низводит глубокий внутренний мир, дает эти заповеди ему твердость при неприятностях, выводит из запутанных ситуаций и прямо ведут к цели. Какая наша цель? Ведут в блаженную вечность. Нам батюшки часто говорят: читай Писание, читай Евангелие, ты найдешь там ответ на всякий свой вопрос. И нас пророк учит мужественно идти путем заповедей, и что этот путь единственно верный, потому что, шествуя им, мы, несомненно, придем к вот этой вожделеннейшей цели, к вечному блаженству. 139 стих. «И стаяла мя есть ревность твоя, яко забыша словеса твоя врази мои». «И стаяла». Мы знаем, что слово «исчезоша». «Исчезли там глаза мои», например, или «исчезе сердце мое» в заповедях Божьих. И вот это слово то же самое значит «и стаяла», буквально «я таю, ревнуя о заповедях твоих, и стомилась душа моя, стремясь к тебе». «Изнурило меня рвение мое, сокрушен я ревностью к тебе, Господи, ревность твоя», по-русски надо сказать «ревность к тебе», потому что это наша ревность к Богу. И сам Господь ревнитель, он тоже очень ревнует о своем законе, о своих заповедях, но вот здесь речь идет о призыве человека. И вторая часть стиха «яко забыша словеса твоя врази мои». «Ибо забыша забыли слова твои, враги мои». Видите, человек заботится не только о том, что он сам исполнит эти заповеди, но его съедает вот эта ревность или тает его сердце от ревности к тому, кто живет в беззакониях. Он оплакивает живущих в беззакониях. И это не в одном псалме, это и в других псалмах, например, в 68-м. И Стайла это буквально вытопило меня, топить. Вытапливается из меня эта ревность, вытекает. «Яко ревность дома твоего, снедемя» в 68-м псалме. То есть я как бы поедаем этой ревностью. Эту ревность хранил в себе апостол Павел, мы читаем в «Деяниях» свидетельство, что в Афинах стеснялся или стенал дух в нем, когда он видел идол полн сущ град, то есть полный град идолов. Как же нам-то, вот христианам, теперь тяжело, если мы ревнуем Господу, ходить по улицам наших родных святых русских городов, где какие-то страшные идолы нам на каждом шагу встречаются. А вот эту цитату из «Деяний апостольских», где Павел говорит, что дух в нем возмущался, стенал и стеснялся дух, когда он видел идолов в граде, это в «Деяниях», глава 17, и стих тоже 17. Да все пророки ревновали, вот и Илья пророк, у него даже в руках свиток на иконе с надписью «Ревнуя по ревновах», он ревнует в Господу. И вот эта ревность, она есть действительно любовь, ревность истинная, огненная, человек горит духом, но не сгорает. Это чувство не разрушительное, а возбудительное к славе имени Господа, потому что и сам Бог, Бог-ревнитель». Такова любовь, и ревнующий не может себя считать чужим среди всего, считать, что это вот его не касается. Он видит, что попирается имя Божие, это касается любимого предмета. И так вот пророк и нас призывает к этой пламенной любви. 140-й стих. Мы разбираем 4-й стих из 18-го, 8-стишья 118-го псалма. «Разжено слово Твое зело, и раб Твой возлюбие». «Разжено» — это термин, конечно, взят вот из очищения серебра. Когда серебро разжигается, очищается, мы даже можем вспомнить более подробно, разворачивает вот этот процесс. В Псалме 11 пророк Давид, стих 7, «Словеса Господня, словеса чисто, серебро разжено, искушено, земли очищено седмирицею». Он нам даже здесь показывает процесс этого очищения. Итак, слово Господня весьма чисто, очень чисто. Это слово пламенное Божье. И опять смотрите, слово «зело», слово «чистое Божие», «и раб твой возлюбие», вторая часть, «и раб твой возлюбил его», возлюбил это слово. Здесь говорится, как пишут афонские монахи, об отношении к словам Божиим, к слову Божию, как? Что все они испытаны, что в Писаниях ни один звук, ни один слог не брошен как-нибудь напрасно. Все они подобны чистому разженному серебру, и поэтому Спаситель учит нас не пренебрегать ни одною чертою, написанную в Писании, как он сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 18. «Иота едина» или «едина черта» не прейдет от закона, донде же вся будут, пока все не совершится. «Иота», то есть никакой значок, никакой знак не уйдет из Писания. Так что же нам стать буквоедами? Нет. Писание переводится «духом». И есть вот такие переводы Священного Писания, к сожалению, где искажается Писание само, потому что или оно не богодухновенно и не угодно Господу, тогда оно не канонично с точки зрения вот нашего церковного языка, нашей Русской Православной Церкви. Это не канонические переводы, их сейчас очень много развелось. Или оно прямо враждебная работа. Таковы, например, переводы тех, кто называет себя свидетелями Иеговы, где они полностью исказили и заменили все Божьи имена. Поэтому к слову мы должны относиться очень серьезно. У богобоязненных услаждение словом, оно не отвлеченно, не умозрительно, но всегда сопровождается чувством обязательности и движущей действенной любовью. Слово «разжено», оно огненное, по-гречески это «пепороменон», то есть проникнуто огнем. Недаром и наши поэты говорили о нем, о слове, как о молнии. Так Николай Рубцов называет слово «молния ручная», и что мука неземная задуматься над этим высоким словом. Оно, как огненное, согревает, а также разжигает, а разжигая, очищает душу человеческую, как серебро. Апостол Павел пишет в послании к евреям, в главе 4, стихе 12. «Живо Слово Божие и действенно, острейше всякого меча обоюдоостра, и проходящее до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлениям и мыслям сердечным». То есть оно судится еще и впитывается помышлениями и мыслями сердечными, и судит наши мысли и сердца. Поэтому как же мы счастливы, как мы должны всегда воспевать подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия, которые дали нам точное, высокое и правильное слово. Ведь человек – смесь добра и зла. И слово Божие, которое верой принимается, оно входит внутрь его. И, воздействуя на добро, оживотворяет человека. И тогда человек восстанавливается в духе, а зло опаляется. И восстанавливаются все добрые созерцания, движения и чувства. И тогда-то человек и становится самим собой, потому что он вступает в свой чин. И хорошо, естественно себя чувствует в таком состоянии. И любит Слово Божие, доставляющее ему это чувство. Мы же ведь знаем, что у нас есть совесть. И вот если она нас не гложет, значит, все у нас в гармонии, в порядке. «Как отрадно тому, кто из душной комнаты, — пишет святитель Феофан Затворник, — выходит на чистый воздух, так отрадно бывает и духу, который высвобождается Словом Божьим из духоты худых мыслей, чувств, пожеланий, и возвращается дух в отрадную свежесть богомыслия и добролюбия». 141 стих. Мы разбираем Псалом 118. «Юнейший аз есмь уничижен, оправданий твоих не забых». Здесь словно бы север перед нами предстает. Мы же сказали цаде, сторона, разные стороны отношения наших к заповедям. И вот севера, как дает нам образ святитель Феофан Затворник, смирение с надеждой. «Юнейший аз есмь, я самый юный и уничижен, то есть унижен». «Оправданий твоих не забых, но и в этом своем положении я не забыл, не забых, первое лицо, я не забыл, Господи, уставов твоих, заповедей твоих, повелений твоих». Так говорит о себе Давид в чувстве смирения. «Меня, юного, ни во что, поставленного родителями, сподобил ты такой благодати, сделал и пророком, и царем. Поэтому я бы и хотел, вот вторая часть оправданий твоих не забых, хранить все время оправдания твои», так пишет святитель Феодорит. Да, Давид уже не юный, а всеми чтимый царь. Вспомнил в то время, когда Самуил, пророк, пришел в дом отца его и велел показать ему всех своих детей. И когда отец, показав старших, сказал: «Вот и все», о нем-то и забыл. А может быть, Давид вспомнил то обстоятельство, как он, вызвавшись на единоборство с Голиафом, услышал шепот такой: «Куда тебе, птенец? Он сразу тебя раздавит». И, вспоминая все это, Давид подчеркивает, что в этих обстоятельствах он не забывал заповедей Божьих, оправданий твоих не забых. Вот вторая часть. И Давид не просто историю вспоминает, а говорит о себе в чувстве смирения, мол, нет во мне толку, будто я снова продолжаю быть в маловозрастном состоянии, я ничего не стою, но заповедей твоих, Господи, все же не забывая, и, зная красоту и величие их, не уклоняюсь, от них, а наоборот, под их сень прихожу. В Евангелии от Луки, глава 17, стих 10, Господь велит: «Егда да сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко рабы неключимы есте». То есть, когда вы все делаете, что повелено вам законом, говорите, что вы неключимые рабы, то есть никуда не годные вы рабы, уничижайте себя. «Яко, еже должны бехом сотворите, сотворихом», хотя даже то, что мы должны сотворить, сотворили. Чувство смирения, чувство вот такого уничижения перед Господом никогда нас не должно покидать, но и никогда оправданий твоих не забых. Мы не должны забывать, что нам положено сотворить, и мы должны это творить. 142 стих, 6 стих 18-8-стишья. «Правда твоя, правда вовек, и закон твой истина». Предложение такое, можно сказать, статическое, утверждающее, здесь нет глагола. «Твоя правда, Господи, она вовек, правда вовек, и закон твой, Господи, истина». Вспомним, что этот стих перекликается с начальным стихом «Праведен еси Господи», мысль все та же, но здесь добавлено слово, вот опять же мы очень внимательно должны быть к слову, «вовек», «правда твоя», «вовек», вот эта формула вечности добавлена. Мысль святого пророка, начав с юности и прошедшая всю его жизнь, пронеслась в вечность и узрела на всем этом протяжении неизменно пребывающую одну лишь правду Божию. И пророк с уверенностью говорит, «Воодушевляюсь надеждой, — говорит пророк, — что, идя путем закона твоего, верен я правде твоей, потому что она единственно истинная и необманчивая и безошибочная, а там, вовек, за пределами жизни, я вижу венец, которому венчается верность закону твоему и правде твоей». Святитель Афанасий говорит, что у людей тоже бывает правда, но на малое время, а правда же Божия вовек дает вечное оправдание. И блаженный Феодорит продолжает эту мысль. «Тот, кто следует заповедям Божиим, награду и за труды имеет, вечную жизнь, правда вовек». Апостол Павел тоже говорит, «Время моего отшествия настало время моего ухода из жизни, течение скончах». То есть закончил я течение жизненное свое, веру соблюдох, соблюл веру, соблюл заповеди. Прочее соблюдает мне венец правды. И вот он ждет венца правды от Господа. Это во втором послании Тимофею, глава 4, стихи 6-8. «Будь же верен Господу, и при смирении воодушевляйся надеждою, и по этой верности не будешь пренебрежен Господом». 143 стих. Мы приближаемся к завершению нашего сегодняшнего урока. Здесь уже у нас некий такой юг знойный, жгучий, когда мы выжигаемся какими-то бедами, скорбями, и здесь требуется терпение. Это четвертая цаде, Бог-сторона, четвертая сторона верности заповедям. «Скорби и нужди обретоша мя, заповеди твоя, поучение мое». «Скорби и нужди». Ну, мы уже с вами знаем, что здесь надо по-русски «ы» поставить. «Скорби и нужды». «Обрели, нашли, постигли меня». «Обретоша» — это множественное число. «Ша» — это «ли» по-русски. «Обрели, постигли, завладели мной, настигли». И во второй части стиха говорится, что, несмотря на эти скорби и нужды, «заповеди твоя, поучение мое». И все толковники переводят, перелагают слово «поучение» в своих толкованиях как «отрада», «утешение». Это будет ближе к греческому оригиналу. «Скорби и нужды неизбежны для праведника. Таковы подвиги святых, таковы и их победы. А заповеди укрепляют нас, чтобы мы переносили все печальные обстоятельства жизни мужественно и великодушно». И ведь мы же почему имеем печали и скорби? Святитель Дмитрий Ростовский так говорит, если бы закон Божий не воздерживал человека от грехов, то приобрел бы человек тогда скорбь и муку вечную. А вот закон Божий при временных скорбях нами терпимых ведет нас вовек к вечному блаженству, соблюдению его. Итак, вот если даже человек внутри просветлился и имеет уже вот светлую внутренность, как пишет святитель Феофан Затворник, то внешняя несветлость — это наши скорби, скорби, нужды. Они почти всегда покрывают нас, словно мраком, даже тех, кто верен заповедям. И тогда что же мы делаем? Мы все равно сохраняем верность. «Заповеди твоя, поучение мое». «Я держу заповеди в уме моем, лелею в сердце, исчезаю в них всем вниманием своим». По ним, как по шнуру плотничьему, такой образ дает святитель Феофан Затворник, направляю жизнь мою. Так вот пророк говорит. А потом жалуется. А что же я встречаю на пути? Скорби, нужды, непрестанные столкновения. Они уязвляют сердце мое и тяготят меня. Почему? Отчего? Значит, так Богу угодно. Значит, Господь нас посетил скорбями. А почему ему так угодно? Одному Богу и ведомо. Подклони же голову под крепкую руку Божию и молчи. Будь доволен одною верою. Если Бог есть твой Бог, а ты Божий, то все твое. Минет срок, и ты в вступишь в чин после всех искушений, в славу сыновнюю, а пока ты еще недоросль, пока терпи и учись в заповедях Божиих». Святитель Антоний Великий однажды в ответ на то, зачем светлость жизни о Господе Иисусе Христе покрывается внешними скорбями и внутренними воздыханиями, и всякими разными скорбями, даже внутренними, потому что и у нас, и внутри души могут подниматься разные нечистоты, ответил: «Затем, чтобы ты не засмотрелся на эту светлость и не сгубил себя. Засмотришься — возмечтаешь о себе, возмечтавши — возгордишься, возгордившись — благодать Божию отгонишь от себя, тогда наскочит враг и сокрушит кости твои, а Господь-то хочет спасения твоего, хотя ты и не все понимаешь в этом особом устроении жизни, как Господь в отношении тебя устраивает. Благослови же Господа, — пишет святой Антоний Великий, — дивно спасающего тебя, и смиренно иди путем своим, не вдаваясь в пытливость и не покушаясь развеять слабым дуновением ума облегающий тебя мрак. Ты видишь светлую точку, туда и направляй свой путь, не обращая внимания на то, что вокруг тебя». И вот мы переходим уже к заключительному стиху 18-го восьмистишья, стих 144, «Рцы мыслите добро» по-церковнославянски. «Правда, сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду». И, можно сказать, восклицанием закончено это осьмистишье. Утверждением «Правда, все сведения, все заповеди, все откровения Твоя». Причем некоторые даже переводят «Правда в век» и переводят «Правда вечная, откровение Твоя, закон Твой». «Во всем пророк ищет у Бога вразумления, вразуми мя и жив буду». Сведения Божии, закон Божий — это Писание Божественное, это заповеди Его, это истина евангельская, и те, кто в ней пребывают, получают живот вечный и жив буду, укрепляясь духовной пищей. А вот что пишет святитель Феофан Затворник. «Все, что с нами случается, терпеть надо благодушно и идти неуклонно путем заповедей, потому что это единственно верный путь. Тверди себе, несмотря на мраки, нет, заповеди — вечная правда, и пророк их видит непреложно, вразуми мя и жив буду. Ты наделишь меня вечно блаженную жизнью, я буду жить с тобою, Господи, и в тебе». И жизнь такого человека, который хоть и терпит скорби, течет ровно и невозмутимо, хотя снаружи кажется утлою ладьёю, которую волны жизни бросают из стороны в сторону, цаде, сторона, туда и сюда, и готовы разметать по пространству вод. И вот, видите, мы начали свой урок сегодня с образа житейского моря, из того, что человек в этом житейском море пробивается к пристани вечной, к тихому пристанищу твоему притек вопию ти, возведи отли живот мой многомилостиве. Мы знаем, это шестую песнь канона, которая поется и на панихиде, житейское море, воздвизаемое зря, напасти и бурею, вот где наша утлая ладья переплывает это море с Божьей помощью. Надо сказать, что это замечательное песнопение «Житейское море», оно обязательно отражается в сердце каждого христианина, который стоит и слушает, участвует в панихиде. И вся русская поэзия не обделена образами «Житейского моря». Огромный корпус стихов про «Житейское море» в русской поэзии. Мы в заключении нашего урока и прочитаем два таких стихотворения. Одно стихотворение Гавриила Романовича Державина, это конца XVIII века, он написал его в 1794 году, «Буря». И второе стихотворение Николая Боголюбова, современного поэта, начала XX века. А пока мы подведем итоги нашему уроку. Итак, мы рассматривали осьмистишья под словом «цады», «сторона». Сведем теперь воедино все стороны, сторона жизни по заповедям. Верою верь, и светло будет. Ревностью ревнуй, и жить будешь, оживляемой любовью. Смирением смиряйся, не теряя надежды. Терпением терпи благодушно, прозревая сквозь мрак и тьму настоящего светлое будущее. Святитель Феофан Затворник пишет: «Программа краткая, но и притрудная. Воодушевись! Ибо не написано, что покоем восхитишь Царство Божие, Нужденицы восхищают Е, то есть те, кто только принуждают себя, только те достигают этого царствия. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. И хлеб жизни духовной, как и хлеб телесный, тоже требует труда в поте лица. Как Господь сказал, в поте лица будешь добывать хлеб твой, хлеб и телесный, и духовный. Так сказал судья милосердный Бог. Все было бы легко, если бы грех не возмутил пути наши, но светлостью надежды осенил нас Господь. «Потрудись», — призывает святитель Феофан, — «где я, — говорит Господь, — там будет и слуга мой». О слуге сказано: «Возьми иго мое на себя и работай». В час вечера, в час отхода на покой, получишь то, что не чаешь, сам изумишься. Только не ленись, не унывай, не колеблись, и благословенно будет шествие твое. А теперь мы читаем два вот эти стихотворения. Стихотворение Державина «Буря» про то, как мы должны в житейском море уповать на Господа. Судно по морю носимо, реет между черных волн, белые горы идут мимо, в шуме их надежд я полн. Кто из туч бегущий пламень гасит над моей головой? Чья рука за твердый камень малый челн заводит мой? Ты, Творец, Господь Всесильный, без которого и влас не погибнет мой единый. Ты меня от смерти спас, ты мне жизнь мою пробавил, весь мой дух тебе открыт, в сонном вельмож меня поставил, будь среди них мой вождь и щит. А вот стихотворение Николая Боголюбова, современного поэта. «Взлетит душа, покинув тело, предстать перед Творцом своим. Дай Бог, чтобы на крыльях белых, не оскверненных миром сим. О, час разлуки безутешной! Всю жизнь готовимся к нему, душою праведной или грешной, переплывая жизни тьму. И за таинственным порогом расправит крылья чистый дух того, кто жил по вере с Богом и не бежал от крестных мук. Стремясь к единому блаженству, на небесах хвалить Творца того, кто путь свой к совершенству прошел с молитвой до конца. Храни всех Господь!»